Твои люди, Иркутск.
Добрый день, дорогие друзья, дорогие радиослушатели. Сегодня в моем цикле «Твои люди, Иркутск» у меня абсолютно, совершенно, я бы сказал, необычный человек. Это главный раввин Иркутска и Иркутской области Аарон Вагнер. Аарон, я очень рад, что вы сегодня здесь. Здравствуйте, я от имени всех, кто сегодня нас слушает, приветствую вас в этом месте, потому что сегодня мы с вами выходим в эфир, и я должен сказать, что у меня есть целый ряд вопросов, которые я очень хотел бы задать вам, потому что я знаю, что вы человек искренний, человек честный, и ту информацию, которую вы сейчас дадите на все мои вопросы, это будет абсолютно энциклопедический ответ.
Перш шалом.
Шалом,
шалом. Здравствуйте всем. Постараюсь ответить вам на ваши вопросы.
Да. Дорогой Аарон, я всегда, кто бы вот не сидел на вашем месте, начинаю свою передачу с того, кто ваши родители, потому что я понимаю, источник вашего благополучия, всего того, что вы сегодня имеете, это ваши родители. Вот будьте добры, если это не тайна, скажите, кто ваши папа и мама.
Конечно, самое главное – это наши родители. К сожалению, несколько лет тому назад мама ушла из жизни, но она родилась в Москве, папа родился в Москве в третьем поколении. Они начали интересоваться иудаизмом. Уже папа из более еврейской семьи, мама из такой коммунистической семьи, но они уже в 60-х, 70-х годов были в еврейском движении в Москве. И с 70-х годов уже старались выехать, и они... В середине 70-х уехали в Израиль, год прожили под Тель-Авивом, Кфар-Хабад, такое место, и потом приехали в Иерусалим, Иерусалим, самый главный и святой город, я там уже родился.
Ну, я поздравляю вас, в самом центре Израиля
мира
родились, и мира тоже, да. А Аарон, вот вы стали, в принципе, в достаточно молодом возрасте, я бы сказал, раввином. Скажите, пожалуйста, мало того, я должен сразу сказать, что не вы только раввин в вашей семье, а еще и брат раввин Красноярского края. И поэтому у меня так вот родился такой, может быть, сакраментальный, но вопрос, как рождаются раввины? Что для этого надо, чтобы в семье появился не один просто раввин, а два раввина? И кто говорит, что это... предел, как вы всегда любите говорить о том, что нет предела в совершенстве.
Да, я вам скажу такую вещь. Во-первых, раввин, он тот же самый человек, как мы все.
Ну, это естественно.
И поэтому, во-первых, это мы все рождаемся одинаково. И, скажем так, я думаю, что до полгода, до назначения меня в Иркутск, я не поверил, что я буду раввином. Даже что я учился на раввина, я осознавал ответственность, что это значит раввин. И я не видел себя в качестве раввина.
Это специфика определенная?
Я объясню, в чем. Бывает, иногда обращаются ко мне и говорят, вот наш духовный лидер. Искренне люди так обращаются. И оно очень-очень пугает. Потому что я осознаю вот эти слова. Лидер – это огромная ответственность. Брать за собой, и чтобы за собой пошли. Каждый из нас, конечно, люди, лидер в своей семье. Вокруг друзей, может быть, он может быть лидером. А когда говорит... ты духовный лидер, это ответственность в несколько раз больше, потому что это еще о духовности, это еще вопросы о душе человека. И поэтому это все намного более-более серьезно, и оно где-то напрягает и пугает вот эта ответственность. Но мне повезло, что я в 90-м году, мне тогда всей семьей поехали первый раз, это еще в Советский Союз, я успел быть в Москве, в Советском Союзе, видел все те времена, то, что происходило. Я до этого был у Лубавичевской ребе, и тогда я получил благословение о работе и развитии еврейской жизни в России. И поэтому я думаю, что вот тогда уже было предназначение такое, для меня это такой самый сакральный момент такой, один из самых важных моментов в жизни, это когда папа общался с ребе на русском языке, и он сказал, мы сейчас летим в Москву, всей семьей, а я стоял и не смог сказать ни одного слова. И Ребе дотронулся до моей руки и спросил, и он тоже? И папа за меня ответил, да. Я получил благословение на работу. И тогда, это было в 13 лет. Тогда уже понимал, что вот... Никто тогда в 90-м году не представлял, что будет такое развитие и так много чего изменится, но я думаю, что тогда было направление, точка направления.
Равинат, который вы представляете, он все-таки существовал, хотя в нашей синагоге это было несколько всегда проблематично, потому что было два направления в синагоге, два представителя, которые вроде бы даже люди, которые возглавляют еврейскую диаспору, которая была в Иркутске. Вам принадлежит честь того, что это произошло объединение после вашего приезда в 2000, насколько я знаю, в 2003 году.
Да.
Но вам пришлось не просто объединять и совершенствовать, так сказать, вот евреев по одному определенному назначению.
Ну, объединить евреев – это очень-очень сложно.
Это очень
объединить
сложно.
Людей сложно.
Да.
А когда это идет объединять евреев, это очень-очень сложно.
Да.
Особенно, что говорили, вот молодой. Мне не было даже 30 лет, когда
ну,
я приехал.
Конечно, я и говорю, что вы очень молодой приехал.
Вот приехал, как приехал, так и уедет. Я могу дать пример, к этому я встречался с одним уважаемым человеком в Иркутске. Я специально не скажу его имя. И мы с ним встречались несколько раз, и он потом мне сказал... На третьей, четвертой встрече он мне сказал, а он, послушай, ты хороший парень, не ищи тут в Иркутске ничего, ничего хорошего тут не будет. И мне очень-очень жалко, что он не остался в жизни увидеть, как прошло там 15 лет с того разговора, как его внуки ходят в синагогу и исполняют какие-то религиозные традиции и заповеди. И жалко, что он это не видел, потому что он говорит, нас тут молодых нету, мы все пожили, мы все взрослые, слава Богу, что Всевышний дал разум. Конечно, было нелегко. Нигде не написано, что должно быть легко.
Да.
А сейчас кому легко?
Вот именно.
Не написано, что должно быть легко. Написано, что мы должны работать, служить и созидать. Трудиться. Все, что приходит легко, мы это не ценим. Вот у нас был образ жизни до полтора года тому назад, и мы это не ценили. Вот только сейчас. И да, вау, как было тогда.
Да, все познается в сравнении, конечно.
Да.
И причем вам-то, конечно, досталось сразу. Потому что в 2004 году был пожар в синагоге знаменитый, который, по сути дела, уничтожил почти все, оставив только стены. Конечно, пришлось все это делать заново, восстанавливать. Причем вы восстанавливали в хорошем стиле уже синагогу, в том традиционном, которого она была в Иркутске. Она просто сейчас замечательно выглядит. Прекрасное и внутреннее помещение. И действительно, это стало очень местом, в котором хочется
во-первых,
прийти.
Во-первых, спасибо за все комплименты.
Да.
Но я думаю, что это труд многих-многих людей. Не менее важно, это те, которые дали туда деньги.
Да,
потому что нужно понимать, что там нету ни одной бюджетной копейки. Это очень важная вещь. Понятно, что это все благотворительность. Когда вы хвалите, как синагога выглядит, я хочу использовать момент и пригласить всех иркутян. Приходите, заходите в синагогу, смотрите, как она выглядит, знакомьтесь, потому что мы часть города, и очень-очень много туристов. Сейчас это внутренний туризм, но вообще, когда до пандемии были туристы из Азии, из Европы, из Южной Америки, заходили всегда, удивлялись, как евреи живут. В Сибири, в Иркутске, есть такая синагога. Это было для них очень-очень удивительно. Это вообще удивительно, как сибиряки, которые живут здесь, не осознают до конца для туристов, как это. Для них Сибирь – это такое далекое место,
ну, да.
Каторга. И тут и это же не для людей, не да. для людей. Тут же уничтожали все. И как так может быть,
да,
что было созидание, и верили,
да.
и строили, и гордились, и издавали книги, и много чего делали. И для них вот это, поэтому очень-очень важно и для них показывать историю. Не только как сейчас еврейская община здесь и сейчас, но показать, что мы продолжаем традицию, которая в Иркутске продолжается уже более 200 лет. И когда мы вдруг находим, что где-то в мире есть какие-то документы, которые связаны с Иркутском, или книги, которые на иврите были изданы там молитвенник, или словарь, или еще какая-то книга, которая издана в Иркутске, но в Иркутске о них уже не знают. И вдруг оно находится и как-то на аукционах покупается, привозится обратно. Вот эта связь поколения, она очень-очень важна. И она удивляет многих.
Да, я вот забегая вперед, хочу сказать, что все, кто зайдут сегодня в синагогу, увидят дерево, которое там стоит, и на котором написаны те люди, которые оказали финансовую помощь в восстановлении синагоги.
Я их называю партнерами, которые есть у нас общее дело. Это люди, которые дали свои личные деньги на общее дело, на воссоздание синагоги и на содержание еврейской жизни, потому что у нас есть много деятельностей, которые мы делаем, благотворительные, образовательные, и эти люди помогают. К сожалению, нету такого моду на благотворительность. Но эти люди являются прямые преемники того меценатства, которое Иркутск всегда славился.
Да,
мы всегда должны помнить об этом. И поэтому в генах наших оно есть, и мы должны знать своих героев, и это люди, которые дали немаленькую сумму, чтобы восстановить синагогу и содержать, и продолжать вот эту всю деятельность.
Да, совершенно верно.
И поэтому есть вот такое дерево, это не просто дерево, есть там цитата из Святых Писаний, что это дерево, кто держит и поддерживает ее, будет счастлив и счастливым. И поэтому она у нас, можно сказать, условно живая, потому что листочки на них появляются с именами людьми, и можно всегда присоединиться.
То есть каждый год оно чего-то добавляет и чего-то...
Чем-то можно и два раза в году.
И два года. Да. Я хочу еще продолжить эту мысль, что те, которые захотят узнать что-либо подробнее, не только заходя, есть очень хорошая книга, которая вышла, «Иркутск. Еврейские 200 сюжетов», которую выпустили, 200 сюжетов жизни 200-летней общины, так называется эта книжка, и там достаточно, в общем, подробно, к сожалению, может быть, ее не вся она охватывает всех тех людей, которые действительно...
Конечно, когда мы узнали, что будет юбилей 200-летний, юбилей еврейские общины, удивительно. Ничего случайно не бывает, конечно, но вот мы узнали об этом, что вот как раз должно быть юбилей 200 лет, и думали разные вещи, что делать, и одно из вещей, которое мы решили, это издать книгу. Книгу или энциклопедию нереально было сделать быстро, оперативно, потому что 100 лет назад около 10% населения Иркутска было еврейское. Евреи сделали очень-очень много для Иркутска.
Для культуры Иркутска,
не только культуры, и медицины, и финансовые, и производства. В каждой области они делали очень много. История была такая, что сейчас кто-то скрывал. Есть те, которые до сегодняшнего дня скрывают или не скрывают, но не афишируют. И поэтому издать полностью какой-то справочник не получалось бы. Настоящий полный. И вот родилась такая идея. Давайте мне расскажем 200 фактов какие-то об общине, что люди не знали, и этим удивить людей. И действительно, вот получилась, я считаю, неплохая книжка.
Да,
мне уже потом,
символичная
книга. Потом 200 лет, 200 сюжетов, 200 фактов.
Да.
Вот мы отмечали год после этого 140-летие Иркутской синагоги, и мы тоже издали еще одну книгу, которая называется «Наш родной дом», «Родная синагога». Тоже там много фактов. И мы стали, чтобы в этой книге было много имена, чтобы она была живая, не экономить на имена людей, которые делали, творили и создали. Они это заслуживают.
Это верно. Я хотел вас спросить еще по вашему религиозному происхождению. Вы хасид. Насколько вот мне посчастливилось посмотреть, хасиды отличаются в определенной степени некоторой такой свободы, что ли, в трактовке религиозных каких-то начал. То есть нет вот этой вот кандовой обязательности, которая есть в какой-то степени в еврейском...
Попробую объяснить чуть-чуть вот эту вот вещь. Нужно понять, что когда мы говорим о разных вещах традиции, например, мы когда зададим банальный вопрос, что является еврейской кухней, вы мне ответите там, фаршированная рыба,
фаршмак. Да, разные, кстати,
да.
У всех.
Еще разные еврейские блюда, но это не является еврейской кухней. Еврейская кухня есть религиозный закон. Что является еврейской кухней? Законы кашрут. Это разделение мясное и молочное, разрешенные продукты, запрещенные продукты. Есть очень-очень много законов, которые связаны с этим. И это не является традицией, это является заповедью. Какая разница между традицией и законом, и заповедью? Заповедь – это обязательно нужно сделать. Человек не сделал, не исполнил заповедь, он, в принципе, согрешил. Традиция – это уже фольклор в каком-то смысле. Суть намного-намного важнее. И поэтому вопрос он... Заповедями все обязаны соблюдать. И поэтому это не важно, хасиды или не хасиды. Когда мы дотрагиваемся вот этого вопроса хасидов, во-первых, нужно интересно посмотреть о том, что 100 с лишним лет тому назад, когда создавали синагогу, строили, были много купцы, община была очень-очень состоятельна. Она отправляла благотворительность в разных точки мира и поддерживала общины в разных местах. В более литовских местах, это в Литву, в Латвию, там, в Вильнюс, в Ешивах там, а с другой стороны и в хасидские места. В Ешиву, в Любавич, потом она приехала в Ростов, и туда отправляли деньги, в архиве сохранилась вот вся эта переписка, и все оно есть, и отправляли деньги в Америку, в Иерусалим. И поэтому, когда мы говорим о хасидов, мы все говорим о религиозных евреев. Хасидизм – это философский подход служения Всевышнему. Это взгляд, как это должно быть. Тора, она одна, которая для всех евреев. И законы, как мы должны, это одна единая для всех. Но вопрос он такой подход. Вот перед нами стакан воды. Я вас спрошу, что вы видите? Вы скажете, я вижу полупольный стакан. А кто-то скажет, я вижу полупустой стакан. Это правда и это правда. Всевышнему нужно любить. Но должно быть к нему трепеть. Кто-то скажет, трепеть это страх. И что на первом месте? Более 200 лет тому назад внутри еврейского народа был вот такой тяжелый момент, и тогда появился большой-большой праведник Бааль Шем Тов. И он сказал, что не должен быть никакого раскола между учеными, знатоки и простым народом. Потому что Всевышний не может просить, чтобы все были большие знатоки Торы. Он хочет, чтобы мы учили Тору. От душой. И Всевышнего нужно любить, не только бояться, а не только трепеть к нему. И поэтому хасидский подход соблюдение все на 100%. Но должно быть с улыбкой, должно быть с радостью, что нам повезло, что мы можем служить Всевышнему, и Он согласен принимать нас. Вот это такой подход, что мы, когда делаем какую-то вещь, мы должны это делать в радости.
Это очень хорошее мероприятие, действительно замечательный подход.
И поэтому, когда мы говорим об еврейской музыке, мы скажем так, хасидская музыка, хасидские рассказы разные, там намного больше о какой-то боли, но там есть всегда что-то с оптимизмом, чтобы сохранить вот этот дух.
Сказано было, что у хасидов, скажем, по наследству передается раввин звание, да? Это действительно так. Или это нет?
Нет, раввин не приходится...
То есть звание этого раввина и должность – это не наследственное у вас?
Есть два момента. Человек может учиться на раввина, не учиться на раввина, знать, получить звание. Как человек может учиться на врача и потом заниматься вообще финансовым?
Да, так. Чем
чем-то
угодно,
другим, да. То же самое, человек может учиться на раввина, если у него звание раввина, но параллельно он пошел там быть инженером. И это не противоречит, нет в этом никакой проблемы.
Я хотел спросить, синагога – это дом собраний, так в переводе
да,
на русский.
Дословный перевод.
Да, скажите, вот, кроме того, что вы отправляете религиозные мероприятия, что есть сегодня в синагоге, чем можно похвастаться?
Во-первых, хвастаться – это плохо.
Опять.
Поэтому хвастаться не будем.
Не будем.
Расскажу немножко о деятельности общины. Сначала скажу до период пандемии. До привычной нашей жизни. Даже тогда мы называем нормальной жизнью. Мы не знаем, это была нормальная или ненормальная, но она была привычна.
Да.
Дословный перевод в синагогу Бет-Кнессет. Это дом собрания, это место собрания для всех евреев. По всем вопросам. И по религиозным, и по культурным, и по образовательным, и по поддержке, когда нуждаются в какой-то... Это может быть и финансово, и психологически. Моральная поддержка. И поэтому у нас... Внутри синагоги были программы, и есть программы, в принципе, для всех возрастов. Мы можем поддержать и помогаем молодым мамам, которые рожают. Потом есть у нас детский сад, воскресная школа, программы для студентов. Потом есть программы для среднего возраста, для мужчины, для женщины, где женщины, если у них приходят, они учатся готовить кошерно, но не конкретно еврейскую кухню, но, соответственно, со всеми еврейскими законами. Есть шахматный клуб для всех возрастов и до кладбища. И, в принципе, человек, который приходит, мы можем ему предложить какую-то программу, не связанную, например, с религией, каждому возрасту что-то предложить. К этому мы стараемся, к этому мы стремимся. Конечно, в период пандемии много чего приостановилось пока, но все равно мы стараемся не падать духом. Мы много чего делаем, делали. Я думаю, что даже мы в чем-то и укрепились даже.
Ну, я думаю, что это не вечный этот вирус, слава Богу, мы его преодолеем, наверное.
Одно из вещей, которое нам это время дало, осознать, какое преимущество это община. Потому что, кроме вируса, насколько он опасен, но есть еще одна вещь, которая более опасна. Это одиночество и депрессия. Это намного более опасная вещь. И мы видели одинокие пожилые люди, которые находились в изоляции дома. Но все равно им звонили из общины. Они знали, куда они могут позвонить. И была вот эта поддержка, это очень-очень важно. Это не только для пожилых. И для более молодых.
Конечно.
Для молодежи, которая шла и приносила помощь пожилым людям, они молодые получали от этого какой-то подъем эмоциональный. И для них это тоже было важно.
Да, конечно, это безусловно. В какой-то степени сложности, в то же время это радость от преодоления этих сложностей.
Это испытание.
Конечно.
Каждое испытание. Нам нужно смотреть. Я помню, как главный раввин России нам говорил, когда в момент, когда все начиналось, он говорит, давайте мы подумаем, как мы себя ведем, что мы расскажем нашим внукам, как было в этом периоде, что наши дети будут помнить из этого периода, что наши люди в общине будут запомнить из этого периода.
Я бы очень хотел, чтобы наши дети помнили только хорошее все-таки из этого периода.
Чтобы они помнили хорошее, нам нужно их это творить.
Да,
а если мы не будем делать ничего хорошего да, они не вспомнят.
Все от нас зависит, это
конечно,
естественно.
Очень-очень много от нас зависит.
Да, и поэтому я хочу еще один вопрос задать, который как раз объясним именно от нас. Вот появилось сообщение о том, что прежнее еврейское кладбище, которое в Лисихе, вы хотите преобразовать его в мемориальное кладбище. Там много похоронено действительно очень важных людей.
Несколько слов по старой еврейской кладбище на Лисихе. Это вопрос, который меня беспокоит очень-очень-очень много лет. И слава Богу, что мы привели этого места в достойном.
Ну да,
я там всегда хочу горело, пригласить всех иркутян. Неважно сейчас, кто еврей, кто не еврей. К сожалению, это единственное самое старое кладбище, которое существует у нас на территории города. И мы, как старый город и город с историей, стоит зайти туда и посмотреть. Когда я говорю, сохранить это кладбище, это говорит о том, что это будет не только как закрытое кладбище, это будет условно музей под открытым небом. Чтобы люди могли туда прийти, пройти экскурсию, и окажется, что вдруг перед нами открывается памятник Франко-Минецкий. Ходим по его улице, и не все знают, что он иркутянин, или как кто-то был там и говорит, ой, я думаю, что он какой-то революционер, оказывается, он был врачом.
Да.
Или когда мы увидим памятник, место, где похоронен кузнец. А что это, дом кузнеца, какая связь, что, чего. Напротив есть участок Файнберга, там есть у нас отец Миля, отец Камова, раввины, которые тут служили. Очень интересные вещи, которые связаны с историей города. И поэтому это достояние всего города. Слава Богу, что мы за последние годы был огромный-огромный труд, который там было проведено. Кроме того, что генеральная уборка в самом крупном масштабе, который возможно, памятники, которые было возможно поднять, мы подняли. И не менее важная вещь, мы сделали там условно перепись населения. У нас до этого было там где-то 700-800 имен. На сегодняшний день на сайте общины опубликовано около 5000 имен. Это иркутяне, которые тут жили, делали и творили. Я скажу еще больше. Я нашел свою родственницу, которую я никогда не знал, что она в Иркутске, но она была из Киева, ее во время эвакуации сюда. И вот за счет, когда мы все восстановили, так памятник не сохранился, мы знали точно, где она похоронена, и поставили памятник. И поэтому это гордость. Вот такой проект еще не был в России нигде. И поэтому я думаю, что мы пилотно такой проект сделали в Иркутске. Иркутянам есть чем гордиться в этом смысле. Приглашаю всех, заходите, приходите. Это достояние всех жителей нашего города. Вот в этом я имею в виду, что это то, что должно быть. Оно должно сохраниться, чтобы, не дай Бог, не повторялась история Иерусалимского кладбища.
Да, меня это особенно волнует, потому что у меня тоже там похоронена и мама, и там памятник папе, которого в 1938 году, к сожалению, репрессировали. Поэтому это все сохраняется. Если этого не будет, значит, это уйдет наша жизнь, наша
история. Я могу вам сказать удивительную вещь, которую, я надеюсь, что найдутся еще исследователи, которые займутся этим, ученые. Мы нашли на кладбище несколько могил, 15-20 могил, которые, это солдаты из Венгрии и Австрии в 1916 году, они попали в плен, их похоронили на еврейском кладбище. И весь солдаты оттуда, которые попали в плен, они похоронены. У солдатов маленький памятник, у двух офицеров высокие памятники, большие. Тоже интересная вот
вещь.
И поэтому я думаю, что вот показать, вот это место должно быть и для сохранения, и для того, чтобы как такой багаж, который визитная карточка, одна из визитных карточек нашего города, показать всем туристам, которые сюда приезжают, что Иркутск принимала ИВФ, принимала людей разных национальностей, и как мы тут жили дружно, взаимоуважение. Это самая-самая главная вещь. Взаимоуважение – это база, фундаментальная вещь. И люди, которые все были сюда сосланы, мало кто сюда по собственному желанию приезжал. Земля Иркутская принимала всех, потому что было уважение друг к другу. Понимали, что нужно как-то жить. И когда люди приезжают и говорят, вау, какие памятники, это одно из показателей, что оно и сохранилось. И то, что оно в таком состоянии, это только еще один плюс для нашего города.
Да, конечно, это показывает о том, что мы очень нужны еще, слава Богу.
Значит, дай Бог нам здоровья, дальше творить и созидать.
Да. Арон, я знаю, что у вас уже теперь дети есть, которые родились непосредственно в Иркутске, ведь, да?
Ну, я когда приехал в Иркутск, у меня вообще их не было.
Ну да, вы еще
я
не
было. Я приехал сюда, жена, дай Бог ей здоровья, она была беременная, но тут у нас. Первым он родился в Москве, мы поехали специально в Москву, но еще трое родились тут в Иркутске.
То есть вы уже
у Натальи Владимировны Потапопова, она молодец, она все сделала как надо, и все хорошо. И да, когда кто-то мне говорил об этом, а он, если мы тут думали, иркутяне или нет, но раз ты родил тут несколько детей, значит, ты точно иркутянин.
Да, конечно, ну, такие корни просто так не появляются.
Это поэтому уже не корни, да, это уже плоды.
Это уже плоды, плоды, хорошие плоды, дай Бог, чтобы они были счастливы.
Независимо. И чтобы от них было плодов тоже.
Да. Я думаю, что...
Мы всегда молимся о будущем, да, тоже.
Я думаю, что влияние раввина в данном случае наверняка как-нибудь сказаться может.
Хотелось бы, чтобы дети видели в меня не только раввин, хотели, чтобы папа любящего отца как человека.
Я думаю, что они, наверное, это и видят.
Дай Бог, этим, дай Бог.
По-другому просто невозможно же, ведь иначе...
Надеемся и молимся, и стараемся.
Да, конечно, и старайтесь и дальше. Конечно, дорогой. Мы с вами находимся в преддверии двух праздников. Это величайший праздник для всего нашего народа советского, и я думаю, что все-таки для многих народов мира, это День Победы. Я знаю, что вы каждый год принимаете участие достаточно большое в праздновании этого праздника нашего. Я думаю, что и в этом году вы то же самое решаете какие-то проблемы. Я хотел бы вас спросить, что синагога, что вы лично, что евреи наши иркутские, как они будут отмечать этот замечательный исторический, я бы сказал, праздник?
Потому... Я думаю, что 9 мая – это праздник для всего человечества, потому что это праздник победы над фашизмом. В праздновании нужно помнить не только о самой победе, а нужно помнить, кого мы победили. Это не менее важно. Потому что когда мы помним, что это была победа над фашизмом, этим мы будем делать все, что фашизм, не дай Бог, больше никогда не поднял голову, что его не было. Потому что это самая страшная чума, которая есть. И поэтому это для каждого человека на этой земле должно быть важный праздник, праздник, который оттуда идет и жизнь тоже. Для нас, еврейского народа, это особенно, потому что мы знаем, как наш народ пострадал. Больше треть нашего народа был уничтожен во время Холокоста. Это событие, которое было во время Второй мировой войны. И поэтому для нашего народа, поэтому мы отмечаем этот праздник. И он чтим память и уважение к каждому солдату, который привел и освободил мир, Европу от этого фашизма, вот это черное... тьмы, которая была на этой земле. Просто нету даже слова, которые мы можем определить его как надо. Скажем, каждый год есть у нас свои мероприятия, которые мы делаем и в общем городские, и внутри общины. К огромному сожалению, живые ветераны остаются с каждым годом меньше, меньше и меньше. Но мы тоже их чтим, уважаем. Есть у нас два мемориальных знаков. Один во дворе синагоги перед входом. Это знак «Стелла» была открыта к 60-летию Победы. Но есть еще один большой мемориальный комплекс такой на еврейском кладбище в Новоленина. Мало кто знает о нем, но там большой, красивый мемориальный место, куда мы каждый год едем из общины и приводим его постоянно в порядок, и читаем там поминальную молитву. Конечно, люди из общины будут участвовать, если будет проходить бессмертный полк. Например, в прошлом году не был бессмертный полк физически, но внутри общины был виртуальный бессмертный полк. Вот мы делали группы в WhatsApp, и люди выставляли, и это мне дали знак уважения. Потому что то, что эти солдаты сделали для нас, мы не имеем права это забыть. А забыть мы уничтожаем самих себя. И поэтому мы с уважением к ним мы тоже учим наших детей, какое отношение должно быть к нашим истории.
Это верно. Это бесценный праздник для всех нас, и для наших детей, и для наших внуков, и правнуков.
Для человечества.
Для всего. И, конечно, не дай бог, если эта гидра опять поднимет где-нибудь.
И поэтому важно помнить об этом.
Да.
Только саму победу, но кого победили.
Да, кого победили, чтобы ее не появлялось вновь. Второй праздник, это повеселее, я бы сказал, это 360 лет города Иркутска, который... Мы тоже празднуем каждый год теперь, 460 в этом году. Не знаю тоже, как он пока будет происходить, в силу вот этих эпидемических всяких вещей. Но праздник все равно есть праздник, 360 все равно есть. И поскольку теперь ваши корни, они в Иркутске, и вы говорите, это не корни, а плоды, и замечательные плоды у вас, очаровательные дети и очаровательная жена, и все они уже теперь тоже иркутяне, то я хотел бы вас спросить, как вы будете праздновать этот праздник иркутский, поскольку вы на две трети, не боюсь сказать, но одну треть вы точно иркутянин.
Да, много уже в Иркутске. Я расскажу вам секрет. Вот мы говорили о книгах, об истории общины, 200 фактов и о синагоге. И вот сейчас мы начали работать над еще одним проектом. Где-то 100 лет назад, было чуть больше, была издана книга «Евреи в Иркутске». Это об истории евреев в Иркутске первых столетий, из этих 200-летий. И очень-очень мало кто читал эту книгу и знает об этой книге. Особенно, что она напечатана на старом русском языке, который сейчас молодежь не умеет читать. Не читает его. Поэтому мы решили переиздать эту книгу и распространить ее. Я просто очень-очень верю, что человек, когда знает свою историю, не только еврейскую историю, но конкретно иркутских евреев, он знает, чем гордиться, это его связывает к общине, связывает его городу, и мы понимаем, осознаем, какие корни у нас здесь, и насколько важно творить и создать на благо этого города.
Да, это совершенно верно. Это восхваляет нашу землю, укрепляет ее, и мы не можем считать себя лишними на этой земле, потому что мы гордимся, что она есть.
Не дай Бог, если земля. Человек чувствует, что он лишний.
Да,
каждый день, это, когда мы открываем глаза, мы благодарим Всевышнего
за то, что,
за то, что он дал нам, вернул нам нашу душу и дает нам еще один день. А мы должны задуматься о себе, как мы проводим вот этот день, чтобы каждый день было в нем. Не только лишь бы, чтобы вечером мы поставили галочку, день прошел, и слава Богу, без эксцессов. Это плохо, если он будет проходить. А если он будет проходить, ему не говорит, сегодня, слава Богу, я что-то хорошее сделал. Но завтра поставь еще чуть-чуть больше. Даже если человек пошел спать и задумался, как у меня пошел этот день, он говорит, ничего такого, так на пятый день ничего такого, его это подтолкнет и скажет, все-таки нужно что-то сделать. И это то, что нужно делать.
Это, дорогие друзья, сегодня у нас в гостях был главный раввин Иркутской области Аарон Вагнер, который олицетворяет, по сути дела, наше еврейство в Иркутске, еврейскую национальность, еврейские традиции, еврейские каноны, законы и вообще все то, что касается еврейского народа. Поэтому я думаю, что закончить сегодняшнюю передачу обязательно нужно еврейской музыкой.
А, я думал, поднять лехаим.
Это было бы замечательно, но
вам большое
этого...
спасибо, было очень интересно с вами пообщаться. Я надеюсь, что будет интересно радиослушателям. Пожелаю всем им и вам крепкого здоровья. И, пожалуйста, давайте дальше будем сохранять все правила безопасности. Все равно нельзя ослабляться в период пандемии. Нужно соблюдать за свое здоровье, потому что каждый, кто следит... Мы ответственны друг за друга, и вместе мы победим.
Итак, лохаем в стенах синагоги, а музыка звучит прямо сейчас.
твои люди, Иркутск.